вслед за детальными указаниями по поводу того, как следует молиться в Доме Божьем, апостол Павел говорит Тимофею о том, как должны вести себя женщины и какое место должны они занимать в церкви. 1 Тимофею, 2 глава, с 9 по 15 стих. Чтобы правильно понять инструкции Павла в этом вопросе, нам следует помнить, в какое время они жили и каково было общество в те дни. Как еврейское, так и языческое общество того времени не признавало женщин как равных в области духовной. Они должны были повиноваться мужьям и учиться дома. Кроме того, мода тех времен была довольно экстравагантной, и поэтому Павел, подобно Петру, в своем послании счел необходимым подчеркнуть, какого рода одежду пристало носить христианским женщинам. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». 1 Петра 3:3-4. Однако Павел не предлагал совершенно исключить женщин из церковной жизни и не возражал против того, чтобы они занимали важные роли в церковных кругах. Первой увидела Христа после воскресения Мария Магдалина. И мы все знаем, какую важную роль в жизни церкви играла Мария, мать Иисуса. Павел рассказывает нам также о важной роли, которую сыграла Прескилла, жена Акиллы, в жизни учителя Аполлоса, раскрыв пред ним правду Евангелия во всей ее полноте. Деяния апостолов 18:26. Апостол говорит также о двух других женщинах, Еводии и Синтихии, подвязавшимся в благовествовании вместе с ним, Филиппийцам 4:3. Павел упоминает двух истинно верующих женщин, настоящих христианок по духу, которые научили Тимофею Писанию, Лоиду и Евнику, 2 Тимофею 1:5. В послании к Титу 2:3 он говорит о пожилых верующих женщинах, которые учили добру. В послании к Римлянам 16:6 он называет Мариам, которая много трудилась для нас. Когда Господь Иисус Христос находился здесь, на земле, некоторые женщины, как говорит Писание, следовали за Ним и служили Ему. Марка 15:41. И мы помним других преданных Богу женщин, таких как Елисавета, мать Иоанна Крестителя, или пророчица Анна, находившаяся в храме в тот момент, когда туда принесли младенца Иисуса. Мы не забываем также благочестивых женщин Ветхого Завета, матерей Израиля, которые служили Господу и играли очень важные роли в жизни нации, таких как, например, Девора, судья, царица Эсфир, спасшая свой народ от руки коварного Амана и многих других. Тот факт, что женщины призваны исполнять великое служение в Божьем деле, вполне очевиден на примере большого числа женщин-миссионерок, работающих во всех уголках мира. Обычно в этом деле женщины превосходят мужчин по числу. Признавая все это, мы, тем не менее, не можем не согласиться с Павлом в том, что женщинам не следует занимать в церкви того места, которое было предназначено для мужчин самим Богом. И христианской церкви, и тем, кто ею руководит, надлежало бы как следует разобраться в том, в чем состоит Божья воля относительно этого вопроса с тем, чтобы церковь могла успешно продолжать свое важное служение в мире. Павел заканчивает обсуждение этого вопроса о женщинах ссылкой на историю Адама и Евы и на их ответственность за то, что в мир пришел грех. Затем он добавляет несколько слов относительно женщин в связи с деторождением. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. 1 Тимофею 2.15. Мне нравится толкование этого отрывка библейским справочником Райри. «Сохранится через деторождение». Этот отрывок может означать: «Благополучно перенес процесс рождения своих детей». «Будет спасена через рождение ребенка Спасителя Иисуса». Или что величайшее, наиглавнейшее дело женщины заключается в ее Богом назначенной роли рождения детей и соблюдении себя самой в вере и святости. Что бы ни имел в виду Павел в этом отрывке, прекрасно согласуется с тем, что он сказал до этого о роли женщины в христианском обществе. Указание относительно руководителей церкви. 3 глава с 1 по 16 стих. И требования, предъявляемые к пресвитерам церкви. 3 глава с 1 по 7 стих. После разговора о важности молитвы церкви и о роли и месте христианских женщин, апостол Павел переходит к вопросу о руководителях церкви. Церковь, как и всякое другое общество, должна иметь определенный порядок и руководителей. Старейшины были в обществе всегда, поэтому наличие старейшин или пресвитеров в церкви нельзя было бы рассматривать как нечто совершенно новое, неслыханное. В Древнем Израиле, во времена Ветхого Завета, у народа были старейшины, к которым дети Израиля обращались за советом. Это были люди, умудренные богатым жизненным опытом. В книге чисел 11.16 описывается избрание таких старейшин, предназначенных в помощь Моисею. «И сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его. В каждом селении, в каждом городе были свои старейшины. Мы читаем в Писании о том, что в дни Иисуса были старейшины в синагоге. Это были люди, следившие за порядком проведения богослужения и за всем там происходящим, а также за тем, чтобы закон и обычаи отцов неуклонно соблюдались». Павел вместе со своими сотрудниками поставил таких церковных руководителей во всех христианских собраниях, которые они посетили, рукоположивши же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Деяния апостолов 14:23. В послании к Титу апостол Павел говорит следующее: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Послание к Титу 1.5. Павел называет их пресвитерами или епископами. Если кто епископства желает, такого руководителя можно также назвать старейшиной. Но как бы мы их ни называли епископами, пресвитерами или старейшинами, положение их в церкви от этого не меняется. В послании к Тимофею Павел в стихе 5 использует термин «пресвитер», а несколькими строчками ниже называет то же самое лицо епископом, стих 7. «Ибо епископ должен быть непорочен». В Деянии апостолов в главе 20, стихе 17, для этих же людей Павел использует термин «пресвитерий», а в первом послании Петра, в главе 5, стихе 1, они названы пастырями. Один из этих терминов – старейшины, описывает самого человека, другие – используемые таким человеком функции. Старейшин избирали должным образом для исполнения определенного служения в местной церкви. Пресвитеров ставили на их служение по выражению Писания к Титу 1.5. Эта церемония назначения происходила перед лицом всего собрания, подобно тому, как назначается сегодня на должность пастыря. Эти старейшины или пресвитеры вначале подвергались испытанию для определения их пригодности к служению. Первое послание к Тимофею 3.10. Они должны были обладать способностью учить, говорит апостол Павел, и добавляет при этом, что тем, кто трудится в слове и учении, должно оказывать сугубую честь. 1 Тимофею 5.17. Церковь не должна выдвигать на должность пресвитера молодого, неопытного, верующего, так как он может от этого возгордиться, что, в свою очередь, может привести к злословию и клевете. И, наконец, говорит апостол, пресвитеры должны получать плату за свою службу. 1 Тимофею, 5 глава, 17 и 18 стих. Аминь.